Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или в калошах, и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерскую работою, изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике. Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью.
Ничего не докажешь. Я застрелю тебя.
Нет, погодите, погодите.
Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно, и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал, что Патрикеев существовал раньше этого чиновника, и каким-то чудом я его угадал. Лишь только дрыкинская пролетка появилась у театра, а Ивана Васильевича закутали в плед, началась работа именно с Патрикеевым.
«Ну-с, приступим»,
— сказал Иван Васильевич.
В партере наступила благоговейная тишина, и волнующийся Патрикеев, а волнение у него выразилось в том, что глаза его стали плаксивыми, сыграл с актрисой сцену объяснения любви.
«Так»,
— сказал Иван Васильевич, живо сверкая глазами сквозь лорнетные стекла.
«Это никуда не годится».
Я ахнул в душе, и что-то в животе у меня оборвалось. Я не представлял себе, чтобы это можно было сыграть хоть крошечку лучше, чем сыграл Патрикеев. «Ежели он добьется этого, — подумал я, с уважением глядя на Ивана Васильевича, — я скажу, что он действительно гениален».
«Никуда не годится, —
повторял Иван Васильевич.
Что это такое? Это какие-то штучки и сплошное наигрывание. Как он относится к этой женщине?»
«Любит ее, Иван Васильевич. Ах, как любит!»
— закричал Фома Стриж, следивший всю эту сцену.
«Так»,
— отозвался Иван Васильевич и опять обратился к Патрикееву.
«А вы подумали о том, что такое пламенная любовь?»
В ответ Патрикеев что-то просипел со сцены, но что именно, разобрать было невозможно.
«Пламенная любовь, —
продолжал Иван Васильевич,
— выражается в том, что мужчина на все готов для любимой».
И приказал
«подать сюда велосипед».
Приказание Ивана Васильевича вызвало в Стриже восторг, и он закричал беспокойно:
«Эй, бутафоры, велосипед!»
Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво.
«Влюбленный все делает для своей любимой»,
— звучно говорил Иван Васильевич.
«Ест, пьет, ходит и ездит».
Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильвестровны и увидел, что она пишет детским почерком: «Влюбленный все делает для своей любимой».
«Так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки», —
распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку.
Я не сводил глаз со сцены. Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую он боялся свалиться, а другим на актрису. В зале заулыбались.
«Совсем не то», —
заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился.
«Зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?»
Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы. Когда его вернули, ведя велосипед за руль, Иван Васильевич и этот проезд не признал правильным, и Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.
«Ужасно»,
— сказал с горечью Иван Васильевич.
«Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их. Неестественная голова. В вашей голове не веришь?»
Патрикеев проехался, наклонив голову, глядя из-под лобья.
«Пустой проезд. Вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной».
И Патрикеев начал ездить опять. Один раз он проехался, подбоченившись и залихватски глядя на возлюбленную, вертя руль одной рукой, он круто повернул и наехал на актрису грязной шиной, выпачкал ей юбку, отчего та испуганно вскрикнула. Вскрикнула и Людмила Сильвестровна в партере. Осведомившись, не ушиблена ли актриса и не нужна ли ей какая-нибудь медицинская помощь, и узнав, что ничего страшного не случилось, Иван Васильевич опять послал Патрикеева по кругу. И тот ездил много раз, пока, наконец, Иван Васильевич не осведомился, не устал ли он. Патрикеев ответил, что не устал, но Иван Васильевич сказал, что видит, что Патрикеев устал, и тот был отпущен. Патрикеева сменила группа гостей. Я вышел покурить в буфет, и когда вернулся, увидел, что актрисин редикюль лежит на полу, а сама она сидит, подложив руки под себя, точно так же, как и три ее гостя и одна гостья, та самая Вишнякова, о которой писали из Индии. Все они пытались произносить те фразы, которые в данном месте полагались по ходу пьесы, но никак не могли двинуться вперед, потому что Иван Васильевич останавливал каждый раз произнесшего что-нибудь, объясняя, в чем неправильность. Трудностей и гостей, и патрикеевской возлюбленной по пьесе героини усугублялись тем, что каждую минуту им хотелось вытащить руки из-под себя и сделать жест. Видя мое изумление, Стриж шепотом объяснил мне, что актеры лишены рук Иван Васильевичем нарочно, для того, чтобы они привыкли вкладывать смысл в слова и не помогать себе руками. Переполненный впечатлениями от новых удивительных вещей, я возвращался с репетицией домой, рассуждая так. Да, это все удивительно, но удивительно лишь потому, что я в этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны и приемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человек чистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажется странным, что врач, вместо того, чтобы сразу приступить к операции, проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровь на исследование и тому подобное. Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончание истории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикееву проехать для нее. Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и я увидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев должен был поднести букет возлюбленной. С этого и началось в 12 часов дня, и продолжалось до 4 часов. При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очереди все, и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий роль предводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило, но Фома и тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, как всегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудь сценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождал урок интересными и назидательными рассказами о том, как нужно подносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, что лучше всего это делали все тот же Комаровский Биангур. Людмила Сильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции. «Ах, да, да, Иван Васильевич, не могу забыть!»
«Не могу забыть!»
И итальянский баритон, которого Иван Васильевич знавал в Милане в 1889 году. Я, правда, не знаю этого баритона, могу сказать, что лучше всех подносил букет сам Иван Васильевич. Он увлекся, вышел на сцену и показал раз 13, как нужно сделать этот приятный подарок. Вообще я начал убеждаться, что Иван Васильевич удивительный и действительно гениальный актер. На следующий день я опоздал на репетицию, и когда я явился, увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна, актриса, игравшая героиню, и Вишнякова, гостья, и Елагин, и Владычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных, и по команде Ивана Васильевича раз, два, три, вынимает из карманов невидимые бумажники, пересчитывает в них невидимые деньги и прячет их обратно. Когда этот этюд закончился, а поводом к нему, как я понял, служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги, начался другой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сцену и, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумаге и столах писать письма и их заклеивать. Опять-таки Патрикеев. Фокус заключался в том, что письмо должно было быть любовное. Этюд этот ознаменовался недоразумением. Именно в число писавших по ошибке попал Бутафор. Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная в лицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек в сочинение воздушного письма юного вихрастого Бутафора, мыкавшегося с краю сцены.
«А вам что же, — закричал ему Иван Васильевич, — вам отдельное приглашение посылать?»
Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать в воздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других, но при этом как-то сконфуженно улыбался и был красен. Это вызвало окрик Ивана Васильевича.
«А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, может быть, в цирк хочет поступить? Что за несерьезность?»
«Бутафор он! Бутафор Иван Васильевич!»
Застонал Фома, и Иван Васильевич утих, а Бутафора выпустили с миром. И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много. Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемой Людмилой Сильвестровной, которая в пьесе, кстати, не участвовала, с криками бежала по сцене и припадала к невидимым окнам. Дело в том, что все в той же картине, где и букет, и письмо, была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнее зарево. Разросся этот этюд неимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачное настроение духа. Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим, открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и что нужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте, он велел всем переживать это зарево. Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что ему казалось нужным кричать.
Боже мой!
Кричали больше всего.
Где горит? Что такое?
Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
Спасите!
Этот гвалт покрывал визгливый голос Людмилы Сильвестровны, который кричал уж вовсе какую-то чепуху.
О, Боже всемогущий! Что же будет с моими сундуками? А бриллианты? А мои бриллианты?
Темнее, как туча, я глядел на заламывавшую руки Людмилу Сильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит только одно: «Гляньте, зарево!» И произносит великолепно, что мне совсем не интересно ждать, пока выучится переживать это зарево, не участвующей в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-то сундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня до того, что лицо начинало дергаться. К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяние охватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделал арифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, и все одну и ту же картину. К Картин же было в пьесе 7. Стало быть, если класть только по 3 недели на картину... «О, Господи!» — шептал я в бессоннице, ворочаясь на диване дома. «Трижды 7, 21 неделя. Или 5, а то и 6 месяцев. Когда же выйдет моя пьеса? Через неделю начнется мертвый сезон, и репетиции не будет до сентября, батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь. Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохлады не было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел и осунулся. Второй же повод для отчаяния был еще серьезней. Этой тетради я могу доверить свою тайну. Я усомнился в теории Ивана Васильевича. Да, это страшно выговорить, но это так. Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу 1-й недели. К концу 2-й я уже знал, что для моей пьесы эта теория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви, нет. Он стал каким-то принужденным и сухим, и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком. Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщил Бомбардову, тот усмехнулся и сказал...
Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите. Еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина.
А, черт возьми! Вскричал я, начиная понимать. Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез с репетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем: отпущен с репетиции насморк. Та же беда постигла Адальберта. Отпущен с репетиции. Та же запись в протоколе. Насморк. За Адальбертом Вишнякова. Насморк. Я скрежетал зубами, присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ни Адальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителю разбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в 4-й картине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работе в картине 3-й, а также и 5-й? И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером в американку, Адальберт репетировал шиллеровских разбойников в клубе на Красной Пресне, где руководил театральным кружком. Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, а, пожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами в 4-й картине повлекла за собой фразу:
«Я тебя вызову на дуэль!»
И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки за то, что я 3-й проклятую фразу написал.
«Я тебя вызову на дуэль!»
Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился и велел принести рапиры. Я побледнел и долго смотрел, как Владычинский и Благосветлов щелкали клинком о клинок, и дрожал при мысли, что Владычинский выколет Благосветлову глаз. Иван Васильевич в это время рассказывал о том, как Комаровский Бионкур дрался на шпагах с сыном московского городского головы. Но дело было не в этом проклятом сыне городского головы, а в том, что Иван Васильевич все настойчивее стал предлагать мне написать сцену дуэли на шпагах в моей пьесе. Я отнесся к этому как к тяжелой шутке. И каковы были мои ощущения, когда коварный вероломный стриж сказал, что просит, чтобы через недельку сценка дуэли была набросана. Тут я вступил в спор, но стриж твердо стоял на своем. Выступление окончательное. Привела меня запись в его режиссерской книге здесь. будет дуэль. И со Стрижом отношения испортились. В печали и возмущении я ворочался сбоку на бок по ночам. Я чувствовал себя оскорбленным. «Небось, у Островского не вписывал бы дуэли», — ворчал я. «Не давал бы Людмиле Сильвестровне орать про сундуки». И чувство мелкой зависти к Островскому терзало драматурга. Но все это относилось, так сказать, к частному случаю, к моей пьесе, а было более важное. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакль.
Но если не теперь, я вижу сон.
Нет, жизнь твоя, все призраки мечта, одна любовь есть правда.
И вот тут мои подозрения перешли, наконец, в твердую уверенность. Я стал рассуждать просто. Если теория Ивана Васильевича непогрешима, и путем его упражнений актер мог получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый из актеров должен вызывать у зрителя полную иллюзию и играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена.
Ну, прощай.
Что ты делаешь?
Он застрелится.
Не застрелится.
Прощай.
Он застрелится.
Очень скоро ты придешь за мной.
Что ты делаешь?
И играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена. Я уже сказал, что «Записки покойника», театральный роман булгаковский, имеют открытый финал. И мы не знаем, сознательно ли Булгаков оборвал работу над этой книгой, или просто какие-то другие соображения вышли на первый план. Как бы то ни было, мы уже никогда не дослушаем последнего возражения Максудова Ивану Васильевичу по поводу актерского перевоплощения. Мы никогда не прочтем, как прошла премьера «Черного снега» и прошла ли она вообще. Острейшее чувство счастья, которое Булгаков умел переживать с величайшей полнотой и столь же полно выражать в искусстве, не дано пережить герою «Записок покойника». Максудову не дано дожить до премьеры и увидеть, как истина им угаданная пришла в мир. Открытый финал книги о театре стал восприниматься, мне кажется, независимо от литературно-биографических обстоятельств, как факт структурно значимый, важный. Фраза, оборванная на полуслове, становится сильнейшим эмоциональным финалом романа. Иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный к нему, как жук к пробке. Вот тут, мне кажется, сказано главное. А дальше, как у Шекспира, тишина.